Вообще, самое главное не в том, что он продолжает, а в том, что он встает и снова встает, и снова встает. Литературная ассоциация, она немножко ужасна, но у Хемингуэя есть совершенно страшная ситуация, где бывший чемпион колледжа, кстати, еврей, в легком весе бьет очень такого благородного испанского террора. Помните? Он его бьет, тот встает, он его бьет, он встает. Теперь только давайте абстрагируемся от того, что там имел в виду Хемингуэй, а возьмем только клинический вариант этой ситуации. Понимаете, ведь побеждает не тот, кто бьет и укладывает его раз за разом, побеждает тот, кто встает. Фокус не в том, чтобы бить. Бить так он, извините, чемпион. Вы попробуйте встать, зная, что вы снова ляжете. Встать, зная, что вы снова ляжете. Вот это победа. Потому что его нельзя уложить, потому что он все равно встает. Никакой нокаут там не является нокаутом. Поражение, только если мы его признаем за поражение. Вот это путь праведника. Он встает, и снова встает, и снова встает, и все равно будет вставать. Как бы вам объяснить? Это уже немножко связано с нашей другой темой, бросая вызов небесам. Рассказывают, что однажды Бааль Шем Тов помолился за ребенка и оживил его. Ну, умер ребенок в натуре. Он его взял и оживил. Реакция на это была какая? Дорогой Бааль Шем Тов, ты уничтожил реальность. Ты создал новую, но в новой реальности тебе нет места. Не в том смысле, что ты перестаешь сейчас жить, а в том смысле, что у тебя нет следующего мира, у тебя нет продолжения. Реакция Бааль Шем Това. Дорогой Всевышний, я рад, я признателен. Почему? Потому что если до сих пор я делал и немножечко рассчитывал на награду на следующий мир, теперь я смогу работать без награды. Теперь я смогу работать как следует. Так вот, я к чему подвожу? К тому, что путь праведника можно увидеть следующим образом, и это уже пример Рава Деслера. Представьте себе анфиладу, где лестничный пролет сменяется еще одним лестничным пролетом, и так далее до самого Всевышнего. А вы внизу этой лестницы. Две возможности. Первая. Понемножку подниматься. Падать, вставать, продвигаться на миллиметр вперед. Или даже не продвигаться, но пытаться продвигаться. Это путь праведников. Тот путь, по которому мы с вами идем. Теперь есть другой путь. Ощутить себя безруким, безногим и даже беззубым. Говорили как-то об этом. Что почувствовать себя настолько невозможно, что возопить Всевышнему и заставить его поднять тебя. Вот так. Совсем просто. Только для этого нужно ощутить себя вот таким невозможным. Почему я сейчас вспомнил вот эти два сценария? Да потому что возопить к Всевышнему, ощутить эту реальность как невозможную для себя. Я так больше не могу, не хочу. Это и значит убрать ее, эту реальность. Это тот самый сценарий, который был задействован в Египте. Приход Моше означает, с точки зрения Всевышнего, галут закончился. А ваша точка зрения, дорогие евреи?
То есть продолжает.
Пока вы готовы на себя это тащить. Если до этого был галут. Это уже не галут. Это уже конец галута. Но его конец зависит от нас. Сколько это будет конец продолжаться. Всевышний свою поддержку галута убрал. С его точки зрения, геула, которая хочет войти, уберите свою поддержку. Да. Перестаньте это терпеть. Ощутите для себя эту реальность как невозможную, нетерпимую. Пока вы готовы терпеть, она существует. Только ощутив ее как нетерпимую, вы убираете ее. Вот это то, что сказано так, что когда придет Машиах, мы раскаемся. Мы ощутим эту реальность как нетерпимую для нас. Я еще понимаю, как, но это мое личное понимание. Понимаете, мы с вами хронически больные, к сожалению. Мы с вами родились в мире, как он выглядит сейчас. И при всех наших красивых словах о том, что должно быть лучше, должно быть лучше, должно быть лучше, мы чувствуем себя вот как бы частью. Появление Машиаха должно изменить ситуацию в каком смысле? Не в том, что будет лучше, будет хуже. И мы ощутим, ну, как бы вам объяснить, заглянув одним глазком в то, как должно быть, мы ощутим невероятный стыд неготовность свою продолжать так, как было до сих пор. И вот это и будет началом исхода нашего из Египта.
То есть, проще говоря, с молчаливой поддержки, при молчаливой поддержке наши творят царицы, ну, то есть, знаменитые.
Да. То есть, в конце концов, мы не то чтобы безразличные, мы все еще готовы терпеть, мы не безразличные. Понимаете ли, ведь есть такой страшный вопрос на все, что я сейчас сказал. Простите, а что делать? Что это конкретно означает, в смысле, а что делать? Так вот, я по этому поводу, в свое время, проходя вот через это вот, придумал сам для себя следующий лозунг. Он немножко исковеренно, но, извините, не совсем. Бороться и понимать, чтобы не отчаиваться. Понимаете ли, как ни странно, все равно надо бороться за лучшее, хотя ты понимаешь, что происходит хуже. И то, что хуже происходит, это тоже к лучшему. Но тут нет фокусов. Мы обязаны бороться. До конца и за лучшее. Для чего понимать? Чтобы не отчаиваться. Чтобы не перестать бороться за лучшее. Я, собственно, что сделал? Я сейчас перефразировал то, что сказали евреи перед Синаем. Наасе будем делать, венишма и понимать. Мы должны бороться постоянно, без всяких фокусов. Это приказ. Но мы обязаны понимать происходящее. Иначе мы отчаемся и не сможем бороться. Тот сценарий, который сегодня у нас реализуется, он ужасен. То, что реальность ухудшается и становится еще темнее. Да.
Чем отмычка, это, когда мы понимаем, что реальность невыносимая, отличается от отчаяния еще и восприятия времени?
Отчаяние – это невозможность что-либо сделать и непонимание того, что происходит. То есть это бессмыслица. Это абсурд. Теперь, понимание, то есть это ты отказываешься, как бы так, я не буду накладывать завтра тфилин. Ну, помните, я всегда рассказываю замечательный советский анекдот. Это когда товарища Луиса Карвалана посадили, и на всех заводах тут же начали собираться митинги в свободу товарищу Луису Карвалану. И помните, русский слесарь Вася вылазит на трибуну и говорит, я, говорит, не знаю, кто такая Чиля. Я, говорит, не знаю, кто такая хунта. Но если, говорит, товарища Луиса Карвалана, говорит, на свободу не выпустят, то я завтра на работу не выйду. Понимаете, чего стоит такой невыход на работу? Чего стоит то, что ты завтра не оденешь тфилин? Если ты не знаешь, кто такая Чили, кто такая хунта. То есть ты знаешь, кто такая Чили, кто такая хунта, то ты оденешь завтра тфилин. Ты на свою работу выйдешь. При всем при том, что с твоей личной точки зрения она тебе кажется бессмысленной. Потому что...
Ага,
ладно.
Ну, хорошо.
Да.
Тогда и тоже вопрос.
Да.
Мы же себя, в общем-то, чувствуем вот примерно так, ну, не так, неправильно. Ну, где-то там на одну стотысячную, так же, как Моше. То есть, ну, я пришел и стало хуже.
Так, давайте так. Во-первых, на уровне личном. На уровне личном. Попытка прихода к Торе, на первом этапе создает некие трудности. На втором этапе, тем не менее, создает ситуацию, которая не позволяет нам утверждать, что вот стало хуже. То есть нормально личный приход к Торе, личный, я снова подчеркиваю, он вовсе не ухудшает ситуацию. Это первое. Второе. Ситуация ухудшается вообще. То есть мой личный приход к Торе для счастья во всем мире ничего не сделал. Или не видно, что что-то сделал. Вот это вот имеется в виду. Понимаете ли, я вам сейчас объясню, о чем идет речь. Живя в Израиле, я сейчас поясню. Живя в Израиле, вы что видите? Что эта страна нас, я извиняюсь, изрыгает из себя. Написано, что у нее очень тонкий желудок этой страны. Она не терпит грубой пищи. И когда евреи ведут себя в Эрец Исраэль неподобающим образом, нас выплевывает эта страна, выкидывает. Понимаете, мы отдаем часть за часть. Мы не отдаем. Она нас не терпит. И нас становится хуже и меньше. То есть ситуация, в общем, постоянно ухудшается. Сегодня ситуация в Израиле, вот геополитическая, скажем так, много хуже, чем была 10 лет назад, чем была 20 лет назад, чем была 30 лет назад. Просто хуже. Мало того, самое ужасное, что, понимаете ли, это не они у нас берут, это мы им даем. У нас нет стойкости, мы не готовы, понимаете, палестинцы готовы умирать за эту землю, мы нет. Но самое ужасное не в том, что мы не готовы за нее умирать, мы не готовы на ней жить. Вот ужас в чем-то. То есть мы не понимаем, в чем смысл этой земли, мы не знаем, как на ней жить. И то, что происходит, происходит от того, что Если вы не чувствуете себя, вам кажется, что вы едете на велосипеде, и вы пьяны, да? На самом деле вы управляете авиалайнером. И от того, что вам кажется, что вы управляете велосипедом, от этого никому не легче и не лучше. И вам в первую очередь. Теперь, что значит не отчаяться? Я просто вспоминаю ситуацию, где убили Ицхака Рабина. Теперь, понимаете, это убийство, это поворот в такую худшую сторону. Ну, возьмем идеалы правых сионистов. Идеал правых сионистов – как можно больше Израиль, как можно больше земли, как можно лучше, как можно меньше арабов. Ну, такой некий общий идеал. Теперь, и что? А то, что убивший Рабина исповедовал этот идеал, и он его искоренил, понимаете, он отобрал возможность за него бороться. Потому что после убийства Рабина говорят все те, кто как бы борется за этот идеал, а как мы теперь можем за него бороться? Чуть что нам кричат, что? Что опять хотите убить? Что опять вы выходите на демонстрацию, вы помните, чем это тогда закончилось? То есть на сегодняшний день правые отдают территории, потому что нет ни у кого силы выйти и кричать, что вы делаете. А силы этой нет, потому что кто-то из исповедующих их идеал убил Рабина. То есть ситуация постоянно ухудшается, при том, что мы на личном уровне должны продолжать бороться за наше светлое будущее.
Я немножко другой могу.
Да.
Дело в том, что, понимаете, происходит некая переоценка ценностей. Если человек видит немножко иначе внешнюю окружающую его действительность, и видит, что она становится хуже, но если раньше он видел конкретного человека, который вот он для него делал плохо,
да,
то теперь он уже не видит конкретного человека. Он понимает, что это не важно, что это Ваня. Важно то, что Ваня-то действует. Это мне стало плохо, и так должно быть. Вот это.
Да вот я снова подчеркиваю, что на уровне личном это не совсем так просто. На самом деле, кроме выхода народа из Египта, есть выход каждого из нас из Египта. И вот такой выход, я хочу напомнить, начинается, как и любое постижение истины, с открытия лжи. Это всегда два этапа. Бехоль до водо, хаяв адам лирот этот смог, или у яцами мицраим. В каждом поколении обязан еврей видеть себя. Увидеть себя в Египте – это начало выхода из Египта. То есть в этом смысле приход еврея к Торе можно характеризовать как увидев себя в Египте. То, что вы увидели себя в Египте, вовсе не значит, что вы из него выйдете. Но пока вы не ощущаете себя в Египте, у вас ни малейшего шанса на выход. Увидев себя в Египте, вы как раз и получаете минимальный шанс на выход из него. Потому личный приход к Торе и личная попытка выхода из Египта, она не обязательно ухудшает для вас личную ситуацию. Это уже очень как бы зависит от того, на каком уровне все это для вас происходит. Я не хочу сейчас продолжать эту тему, она отдельная, длинная, большая тема. Да, еще вопросы. Собственно, мы дошли и подошли к чему? И как будет выглядеть продолжение? Мы в некоторой степени поняли сценарий выхода, но то, что ожидает нас, это уже конкретные вопросы по конкретно действовавшему сценарию. Дело в том, что мы знаем, что было 10 ударов по Египту, 10 казней египетских. Первый вопрос – зачем? И я знаю, что у нас звучал один из возможных ответов – уроки Египта для евреев. «Лец таке пети яхким». Мудрейший из людей в притчах говорит так – «ударяй насмешника, чтобы простодушный понял». Но мы дадим более такой вот, в другую сторону ответ, что такое 10 казней египетских. Более того, мы попытаемся понять уже более детализированно смысл раскрытия, разные уровни раскрытия Всевышнего. То есть наша ближайшая цель – пояснить очень непонятный момент, когда Аарон и Моше по приказу Всевышнего приходят к фараону и начинаются странные игры. Аарон кидает посох, он становится крокодилом, египтяне делают своих крокодилов, и тогда посох Аарона пожирает посохи волхвов египетских. Такая, мы назовем это, прелюдия к казням. Но более того, мы пойдем дальше и сделаем целую такую таблицу, которая пояснит нам смысл казни вообще, вот эта поэтапность раскрытия Всевышнего и так далее. Недельная глава, о которой мы начинаем говорить, называется «Ваэра». И, в общем-то, мы связали первую недельную главу со второй через вопрос, который задал Моше, а точнее, вопрос евреев, заданный через Моше. Мы задали уже вопрос в недельной главе Ваира и даже дали на него ответ. Вопрос этот был еще из предыдущей главы, а именно, в чем смысл спуска в Египет, в чем смысл ответа Всевышнего о раскрытии его на уровне Синая, на уровне Юткей Вавкей. Более детальное рассмотрение, к которому мы сейчас переходим, связано уже с вопросами именно деталей исхода. А именно, самый первый из них, метод, которым был достигнут исход из Египта, 10 казней египетских. Так вот, 10 казней египетских начинается тем, что я назвал прелюдия к этим казням. А именно, так это рисует нам Тора. Когда скажет вам фараон, давайте доказательство в подтверждение о себе, скажешь ты Аарону, возьми свой посох и брось его перед фараоном, и посох станет крокодилом, и пришли Моше и Аарон к фараону, и сделали так, как повелел Всевышний, и бросил Аарон свой посох перед фараоном и перед его слугами, и стал он крокодилом. Вопросы. В чем смысл этой демонстрации силы? Почему именно крокодил? Почему посох Моше кидает Аарон? Еще вопросы. Да. Самое понятное, это как раз крокодил. Дело в том, что в недельной главе нашей Ваира идет автора. И мы еще чуть позже поговорим о связи между недельной главой и тем куском из пророков, которые мудрецы выбрали читать вместе. А вначале это было вместо недельной главы. И вот в этой самой авторе, то есть кусочке из пророков, говорит пророк Йехезкель, рисуя нам Египет, следующее. «А ты, фараон, как крокодил, распластавшийся у лесистой реки, то есть хозяйски схвативший весь Египет, символом которого является лесистая река Нил. Кетанин арувец алье орав». На иврите это красочнее просто звучит. То есть крокодил — это символ Египта, символ мощи Египта, символ власти Египта. Вопросы, тем не менее, какие у нас остались? Почему крокодил, это теперь понятно? Почему Аарон? И самый главный вопрос чуть дальше. Дело в том, что вот эта демонстрация силы не производит, на первый взгляд, или второй тоже, должного совершенно вот воздействия на египтян. Почему? «И бросил Аарон свой посох перед фараоном, и перед его слугами стал он крокодилом, и призвал фараон мудрецов и чародеев. И сделали они волхвы египетскими, чарами своими тоже». Правда, мудрецы здесь пишут, что крокодилы получились дохлые. Ну, так, вялые такие. То есть, вроде крокодилы, но на самом деле, какой там крокодил? Но дальше начинается самое главное. «И проглотил посох Аарона их посохи». Понимаете ли, если бы крокодил проглотил крокодилов, то, что называется чудом, ну, как бы сказать, в разумных пределах чудом. Вот мой крокодил больше твоего крокодила. Но когда посох глотает посохи, то у меня некий вопрос возникает. Он его чем, простите, проглотил? Посох не имеет не только что желудка, он, извиняюсь, рта не имеет. И как посох может глотать посохи? Мы начнем с первого вопроса. Да, Игорь, ты тут хотел сказать. Нет, так что не так. Крокодил, то есть посох стал крокодилом. Они кинули свои посохи, которые стали крокодилами. И тогда происходит, видимо, обратное превращение, потому что посох глотает посохи. Палка глотает палки, по-простому. Палка не может проглотить палки. По определению не может, она же палка, ей глотать нечем. И брюха, опять же, не имеется. Ну ладно. С чего мы начнем? В чем смысл этой демонстрации силы? В чем смысл того, чем заканчивается эта история? Но было твердым сердце фараона. И не послушал он их, как Всевышний сказал. То есть некий сценарий этот, в чем его смысл? Это я назвал прелюдия к казням, и хочу сейчас оправдать это название. О чем идет речь? Самый первый вопрос, который мы зададим, почему не Моше кидает посох, а Аарон? В чем дело? Ну, Аарон, во-первых, старший брат, во-вторых, да, я понимаю. Но здесь, конечно же, имеется в виду другое. В чем преимущество Аарона по отношению к Моше? Но здесь ничего не надо говорить, нужно палку свернуть. Уж это-то посох. Это посох Моше, это не посох Аарона. И то, что Аарон его кидает, имеет некий очень важный смысл. Именно он кидает, а не Моше. Так вот, превосходство Аарона в чем? Аарон проводник. Аарон, он первосвященник. Аарон коэн. То есть, наши коины против ваших коинов. Вот это здесь имеется в виду противостояние. О чем, собственно, идет речь? В чем проблема Египта? В чем твердость сердца фараона? Поймите, нема дурных, никто из них не отрицает, что у мира есть Творец. Ну и что? Но ты, Творец, создавший мир, теперь у нас не котируешься. Почему, собственно, мы должны считаться с твоими целями? Я живу здесь на земле, и у меня здесь свои цели. И при всем моем уважении к тебе, будь любезен, посторонись. Это не вариант Вавилонской башни, это еще хуже. Если Вавилонская башня была как бы инициативой снизу попасть наверх, в каком-то смысле гордыня, то здесь речь идет о чем-то хуже. Речь идет о духовной независимости. Ты, Всевышний, нас создал, дорогой, спасибо тебе. Но дальше мы сами как-нибудь. Духовная автономия, вот о чем здесь идет речь. Ли еори ве ани аситини. Задолго до Людовика XIV мне принадлежит Египет. Причина меня, я сам себя сделал. Полная отрезанность, полная автономность. Теперь, что символизирует посох Аарона, становящийся крокодилом? Ваша автономная реальность – маразм. Нет автономной реальности. Ваш крокодил идет от Всевышнего. Вся ваша реальность, где вы по-детски претендуете на независимость, питается из того же источника. И потому Аарон. Аарон – это источник. Аарон – это храм. Аарон – это связь духовного с материальным. Ответ фараона. Мы сами с усами. Когда волхвы египетские делают их дохлых, дохлые подобия крокодилов, это претензия, нет, мы независимы. Мы можем стоять против. По-другому. О чем говорит Всевышний? Ребята, расслабьтесь. Потому что если вы не расслабитесь, то, что называется, это будет очень для вас больно. Потому что наступило время, когда уже нет возможности позволять вам ошибаться. Нет возможности, что вот вы чувствуете себя автономными. Потому что нужно дарить Тору. То есть все элементы мироздания приходят к общему знаменателю. Здесь уже нет места для вашего выкобенивания. Вы уже не можете утверждать, что вы отдельно, что вы независимы. Теперь, что происходит в самом конце? И вот это самое главное. Посох проглатывает посохи. Как посох может проглотить посохи? Ответ, остальные перестают существовать. Их нет. Их просто нет. Это иллюзия, что вы существуете, ребята. Вас просто нет. Вас нет как отдельных от реальности Всевышнего. Все, что есть, все от Всевышнего. Все, что с ним не связано, просто не существует. Вот это проглатывание, вот это то, что появляется в десятой казни, которая казнью, как мы сейчас в продолжении увидим, вообще не является. Есть 9 казней. 10 – это уже исход из Египта. 10 – это уже раскрытие Всевышнего. Ну-ка вспомним, почему погибают первенцы. Сказано в Торе, и прошел Всевышний по земле египетской. А в пасхальной Агаде подчеркивается еще что? Я, а не посланник, а не ангел. Я прошелся по земле, сам Всевышний. Почему-то очень важно подчеркнуть, что это не его атрибут, что это не его влияние, не его действие, а он сам. Да потому как утверждение Египта было следующего порядка. Мы и наша реальность существуем обособленно. Это ложь, но ее место в мире как бы существует пока в этом мире не проявляется абсолютная истина. На что это похоже? Представьте себе, вы на высокой горе, по крайней мере, вам так об этом говорят. И вам рассказывают, что на самом деле перед вами, но пока темно, и вы этого не видите. После чего на одну секунду включается свет. Так вот, гибель именно первенцев подразумевает, что именно они были символами вот той абсолютной лжи, которая никак не связана с истиной. Потому что за одну минуту, на одну минуту, на одну секунду, простите, включенный свет не даст вам обнаружить, что перед вами не восьмиэтажное, а десятиэтажное здание. Сказав, что перед вами восьмиэтажное здание, вам солгали. Перед вами 10 этажей. Но за одну секунду это обнаружить нельзя. То есть это некая ложь, которая все-таки имеет отношение к истине. Все-таки перед вами высотное здание. Да, там не 10, а 8 этажей, но это высотное здание. То есть та ложь, которую вам сказали, имеет отношение к истине. В том случае, если вам сказали, что перед вами 10 этажей, а перед вами вообще лес, и никакого здания нет вообще, вот это уже абсолютная ложь. Та, которая никак не может никакого отношения иметь к истине. Вот для того, чтобы эта ложь стала вам очевидной, хватит одной секунды. Раскрытие Всевышнего там, в Египте, было мгновенным. Аварти. На иврите аварти – это не просто прошел. Авар – это прошедшее. Это то, та секунда, которая тут же становится из настоящей прошлым. Собственно, секунда – это и есть путешествие из та мера времени, которая превращает настоящее в прошлое. Вот момент и уже настоящее стало прошлым. Медленно минуты уплывают вдаль. Погибают именно первенцы. Потому что с точки зрения Египта, и в этом, к сожалению, ужас египетской философии, все бессмысленно. Бессмысленно само движение, то движение, которое мы называем жизнью. И потому рассматривать его следует как круг. Потому что из всех движений движение по кругу является бессмысленным по определению. Потому как движение – это движение к цели, а иначе это не движение. Помните, мы говорили о том, что выбор человека в этом мире – идти или гулять. В чем разница? Идущий идет к цели. Гуляющий никуда не идет. Он просто гуляет. Он не приближается. В движении по кругу, почти как у Высоцкого, помните? Первых нет и отстающих. Бег на месте, общепримиряющий. Так вот, в движении по кругу, можно сказать, происходит то же самое. Мы никуда не двигаемся, двигаясь по кругу. Мы не приближаемся. Мы только повторяем тот бессмысленный кругооборот, в котором нет начала и нет конца. Но не хлебом единым жив человек. И не может человек, понимая бессмысленность собственного существования, жить, тем не менее, без смысла. Потому что жить без смысла – это умереть. Тут же. Так вот, я к чему подвожу? К тому нехитрому средству, которым пользуется множество людей на протяжении многих тысячелетий. Да, говорят они себе, я не знаю, в чем смысл жизни. Ну и черт с ним. Но понимаете, есть конкретные совершенно цели, ради которых стоит жить. Ну вот, например, я сейчас хочу кушать, и завтра захочу кушать, и послезавтра. А неплохо бы вообще приобрести возможность кушать то, что я хочу. Я не говорю, что ради этого стоит жить. Но если к этому мы добавим еще некоторые человеческие желания, то окажется, что человек вполне способен жить ради удовлетворения собственных желаний. При всем при том, что вся эта система бессмысленна, потому что, простите, ну какая разница с точки зрения трупных червей, я извиняюсь за сравнение. Ну, каким ты в конце концов будешь, толстым или худым? Может, в этом вся разница для них? То есть, вообще говоря, все бессмысленно. Но я не могу двигаться даже по кругу, и даже осознавая общую бессмысленность, я не могу двигаться, если я не буду идти к следующему фонарю, и потом к следующему фонарю, а потом к следующему фонарю. То есть, даже движение по кругу подразумевает для человека начало отсчета. Я не иду никуда, но, по крайней мере, субъективно я должен придумать себе смысл жизни. Собственно, полностью эта тема раскрывается в Хануку. Квинтэссенция, если хотите, философии не только египетской, но и греческой. Просто у греков она была красивее. Греки, в отличие от простодушного, в кавычках, фараона, который кланяется сам себе. Помните фараон? Я сам себя! Ну это грубо, это грубо. В этом смысле греки пошли дальше. Они модернизировали эту идею, они кланялись человеку вообще. Не именно себе лично, не нарциссизм в его самой грубой форме, а идея человека вообще. Нет ничего больше человека, нет ничего кроме человека. Это бессмысленно, но это красиво. Так вот, вывод, который мы делаем из этого отрывка, и который должен был сделать фараон, но не захотел. Любое движение по кругу бессмысленно, даже если ты обожествляешь начальную точку. Помните, фараон не просто обожествляет сам себя, вслед за ним идут все египтяне. И говорят так, что первенцы, те, кто родились первыми, они точка отсчета. Они та точка, с которой мы начинаем свой жизненный круг, который сам по себе бессмыслен. Но мы субъективно придаем ему смысл. Так вот этот субъективный смысл, это первенцы, которые в Египте обожествлялись. И потому мы теперь можем понять гибель именно первенцев при раскрытии Всевышнего. Итак, десятая казнь не была казнью вообще. Это было раскрытие Всевышнего, это был исход из Египта. Это было то первое действие гигантского магнита Всевышнего, который вытаскивал железные опилки евреев из Египта. На ту единственную секунду, на тот единственный момент, все мне ясно стало теперь. Но только на одну секунду. За вот эту секунду и исчезли первенцы. Почему? Да потому что все остальные, кроме них, признавали собственную вторичность. Они неправильно называли первую причину. В качестве первой причины они называли первенцев. Но признавая собственную вторичность, они тем самым имели некоторое отношение к истине. То, что я второй, это, в общем-то, правильно. То, что первым я называю не того, кого нужно, это неправильно, это ложь. Но какое-то отношение мое признание своей вторичности к истине все-таки имеет. И потому право на жизнь при секундном, мгновенном раскрытии Всевышнего им было дано. Первенцы существовать при вот этом единоразовом включении света уже не могли. Они были замкнуты сами на себя. И вот эта абсолютная ложь, не имеющая отношения к истине, перестала существовать. Ложь, которая в некотором смысле все-таки имела отношение к истине, продолжала существовать докуда? До более крупного раскрытия истины, до разрыва вод Красного моря. Вот раскрытие истины на более высоком уровне уничтожает Египет вообще. Любая претензия на бессмысленность, на замкнутость исчезает. Самое главное, что Синай уже никакого отношения к Египту не имеет вообще. То есть, частичное раскрытие истины уничтожает сначала абсолютную ложь, потом ложь вообще. Но истина, когда она раскрывается вообще, никакого отношения к лжи не имеет. Ложь надо уничтожить до того, до того, как истина получается в полном объеме. Написано, что в конце времен, чем будут обеспокоены ангелы, будут искать Всевышнего. А почему? Это они будут его искать. И спросят они у людей, а где Всевышний? И ответят люди, что он там, куда вам нет доступа. Это то, что мы с вами как-нибудь выучим, как четвертое измерение Пурима. Он занимается местью. А месть, отдельная история, очень важная, не для вас, не ваша. Что мне из этой истории нужно? Что вот эта вот месть, вот это вот уничтожение Амалека, к которому не имеют отношения ангелы, будет являться последним, что произойдет в мире. То есть самое последнее, что будет в мире, следует из этого Мидраша, это уничтожение Амалека. Но, казалось бы, простите, приходит Машиах, он собирает нас всех, и мы всем гуртом вперед на Амалека. Ответ нет. Будет выстроен третий храм, будет сделано множество всяких вещей, только в конце будет уничтожение Амалека. Почему? Ответ идет очень простой. Потому что для того, чтобы убивать Амалека снаружи, надо его сначала победить внутри. Так вот, только победив его внутри, ты получаешь возможность убивать его снаружи. Нет смысла бороться против температуры. Помните, это симптом, это не причина. Если ты уберешь причину, температура вредная вещь. И с ней тоже надо бороться. Но только если мы победили причину, вот тогда мы можем заняться следствием. Убирать температуру и не решить проблему внутреннюю бессмысленно. Она будет появляться снова и опять, и снова и опять. Решив ее внутри, мы получаем возможность решить ее снаружи. Подробно об этом мы говорим в общей теории Галута. Итак, подводим итог. Что мы видим здесь? Во-первых, у фараона и у Египта была возможность не получать 10 казней. Это первое. Все и весь смысл этих казней был дан здесь, и потому это прелюдия. Нет автономности, нет возможности автономного существования. Тот, кто идет в смысле автономности до конца, уничтожает сам себя. Это самоуничтожение. Это то, что сделал Египет. Вопросы? Проглотил. Потому что реальность поглощает иллюзию. То есть, когда раскрывается реальность, то нет места для иллюзии. Проглотил в том смысле, что нет отдельного существования. Это часть реальности. Это просто часть реальности. Раскрытие реальности поглощает все. Есть вот реальность, вот она, и ничего кроме нее нет. Все, что существует кроме нее, либо входит как часть того, что было, либо отсутствует вообще как иллюзия. Еще вопросы? Это было необходимое действие для выхода из Египта. В качестве побочного следствия оно уничтожило первенцев. Я снова подчеркну, что в этом смысле это не было казнью. Казнью были первые 9 казней, мы отдельно сейчас подробно будем с ними разбираться. 10 уже не была ни казнь. Мы увидим это. Дело в том, что наше продолжение – это построение замечательно важной таблицы, в которой мы распределим казни египетские по группам. И мы их не просто сгруппируем, мы увидим, что каждая группа казней давала очередной уровень раскрытия истины. Теперь, именно в качестве таковом они и действуют, эти казни. Это уроки Египта для евреев. Это удары по Египту, каждый из которых делал нас меньше египтянами. Мы делали выводы, и мы учились. То, что получали они, были как бы следствие их поступков. Но на этом учились мы. Это как раз и будет продолжением. Еще вопросы?
Нет вопросов. По поводу абсолютной лжи и абсолютной отрезки от Всевышнего. Ты же говорил в главе Нох, что этот мир устроен так, что нет абсолютной отрезки от Всевышнего и нет абсолютной истины. А как же, вот, ну, на самом деле, вот сейчас возникает вопрос, что ты понимаешь, когда говоришь, вот вы только что говорил, об абсолютной отрезности, абсолютной лжи. Что это за
Вселенная безотносительность? Нет, нет. Мы говорим о раскрытии Всевышнего вообще. Нормальная реакция нормальных людей на раскрытие Всевышнего на Синае была конец мира. То есть, с их точки зрения, то, что они ощущали, было тотальное уничтожение. Речь идет о раскрытии Всевышнего, при котором даже евреи, помните, испугались чего? Что мы умрем. Они уже не видели себя как часть того реальности, которая существует. То есть, речь здесь идет о событие, которое не подчиняется законам мира. Мы с вами это учили на семинаре «Знакомьтесь с еврейством». Помните, вы видели, как с неба говорил я с вами. И там мы задавали вопрос, что значит с неба. То есть речь идет об... Происходит событие, которое не подчиняется рамкой той реальности, в которой мы существуем. То есть это раскрытие абсолютной истины. Другое дело, что оно не постоянное, оно временное. Это некий духовный толчок от самого Всевышнего, без посредников.
Вопрос? Да. Вопрос.
Нет. Речь идет вот о чем. Абсолютно нет, ответ. Так это не в этом мире. Вот это ответ.
В каком?
Это другая совершенно реальность.
А в этом мире?
Нету, конечно, нет. То есть раскрытие Всевышнего на этом уровне как бы отменяет мир.
Да, теперь.
Ладно. Все. Так вот, о чем идет речь? Дело в том, что мы с вами выучили, остановившись на недельной главе, последняя недельная глава, которую мы с вами учили, была недельная глава Вайра, и мы прояснили для себя замечательно важный факт, что любое начало подразумевает отсутствие чего бы то ни было до него. Тем самым потому еще реальность Египта должна была стать для нас невыносимой, что на самом деле, конечно, не была, а лишь иллюзией. И снова вспомним замечательно важные слова мудрецов. В каждом поколении должен увидеть себя еврей, как будто бы он выходит из Египта. И здесь запятую я ставлю там, где нужно, а не там, где ее ставят обычно. Увидеть себя в Египте, увидеть иллюзорность той реальности, которая тебя окружает, и есть первый шаг к реальности настоящей. И снова вспомним то, что мы уже сказали. Мало узнать, нужно еще в это поверить. Нужно положить себе на сердце. «Ваядата айом ваашивота эль левавеха». и узнаешь, и положишь на сердце свое. И вот это был наш ответ, велика учеба, которая приводит к действию. Учеба только тогда считается, урок только тогда считается выученным, когда становится твоим. А чтобы стать твоим, требуется хлеб марксистов-ленинистов. Бытие определяет сознание. Что-то среднее между бытие и битие. То, что я сейчас сказал. Бытие. Так вот, вопросы до сих. Сход из Египта, мы учили это в первой недельной главе. Это тема актуальнее, которая быть не может, поскольку Египет, конечно же, кроме всего прочего, рассматривается и как та персональная тюрьма собственных желаний, в которой находится человеческая сущность каждого из нас. Так? Тем самым выход из Египта не просто актуален, это единственный смысл всей жизни в этом мире. То есть этот мир как один большой Египет. Персональная тюрьма моих желаний, как мой внутренний Египет. Переориентация. Возможность увидеть в этом мире настоящий мир, и есть суть нашей жизни. Научиться смотреть на то, что есть по-другому. Повернуться спиной к иллюзии и лицом к Всевышнему. Какие у нас вопросы по этому поводу? Да.
Мне кажется, что существует два способа отношения реальности. Первое – это признание иллюзорности, полное ее уничтожение и отрицание. А второе – это…
Одну секунду. То есть, то, что сказал Маараль, помните? Мы так учили по Мааралю. Маараль сказал, что есть. То есть, Маараль на Масехет Санхедрин двумя способами приходит сын Давида. Или в поколение, которое все целиком заслуживает этого, или в поколение, которое все целиком не заслуживает этого. Дор шекуло закай, от дор шекуло хаяв. И мы сказали, что речь идет о чем? Либо мы доводим материю до прозрачности, либо наше духовное обмеление открывает дно, на котором, как на базисе, и возникает новая реальность. Да. Поэтический перевод тоже сказал Аня. Да, дальше. А, то есть как бы получается, что я тут спутал, то есть неявны два пути, да? Ты это имел в виду? Окей. Да, тем не менее, одну секунду, просто я их, почему их тут соединил? Потому что на самом деле, каждый человек работает и так, и так. То есть, еще раз, на уровне мира, тут нет фокусов, на уровне мира, конечно же, реализуется только один вариант. Но на уровне внутреннего мира мы реализуем оба. Кое в чем нас бьют по голове, кое в чем, ну, хоть на миллиметр мы делаем сами. То есть какие-то позитивные изменения, хочу надеяться, в нас все-таки происходят. Ну, сдвиги какие-то, ну есть же какие-то сдвиги. Ну не совсем же уж мы такие, а? Опущенные. Напоминаю по поводу антисемитских всяких инсинуаций, жестоковыйные. Помните, чтобы держать большое лицо, нужна очень крепкая шея.